Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт. В те самые места я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель может быть уже сменен. Вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в моем уме, и я приближался к станции с печальным предчувствием. Лошади встали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына. Стол и кровать стояли на прежних местах, но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом. Мой приезд разбудил его. Он привстал. Это был точно Самсон Вырин. Но как он постарел! Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину, и не мог надивиться, как 3 или 4 года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня?» — спросил я его. «Мы с тобой старые знакомые». «Может статься», — отвечал он угрюмо. «Здесь дорога большая, много проезжих у меня прибывало». «Здорова ли твоя Дуня?» — продолжал я. Старик нахмурился. «А бог ее знает», — отвечал он. «Так видно, она не замужем?» — сказал я. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса, и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомого. Я не ошибся. Старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив. Вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня. И я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула. «Так вы знали мою Дуню?» — начал он. «Кто же ее и не знал? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была?» «Бывало, кто не проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее. Та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле только чтобы на нее подоле поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мной разговаривает. Поверите ли, сударь, курьеры, фельдегеря с ею по получасу заговаривались. Ею дом держался, что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь, уж я ли не любил моей Дуни. Я ли не лелеял моего дитяти? Уж ей ли не было житье? Да нет. От беды не отбожишься. Что суждено, тому не миновать. Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. 3 года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда смотритель разлиновывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала. И проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанной шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При всем известии путешественник возвысил было голос и на гайку. Но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом, не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать. Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел. Он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего. Но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти, лежавшего на лавке. Ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать. Как быть? Смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать за лекарем. На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязал ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова. Однако ж выпил две чашки кофе и, охая, заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку в знак благодарности слабую своей рукою, пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему 25 рублей за визит, пригласил его отобедать. Лекарь согласился, оба ели с большим аппетитом. Выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом. Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, безумолку шутил то с Дунью, то с смотрителем. Насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу. И так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный. Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение. Простился и с Дунью и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении. «Чего же ты боишься?» — сказал ей отец. «Ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест. Прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара. Слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали. Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром. Как нашло на него ослепенение, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть. Ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперте. Он поспешно вошел в церковь, священник выходил из алтаря. Дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу, но Дуни в церкви не было. Бедный отец на силу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывало. Смотритель пошел домой ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда. Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец, к вечеру приехал он один, и хмелен, с убийственным известием. Дуня с той станции отправилась далее с гусаром. Старик не снес своего несчастья. Он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкой. Его свезли в... и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец, или только желал похвастаться дальновидностью, но он немало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у почмейстера отпуск на 2 месяца, и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своей дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось, — думал смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою. С этой мыслью прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться. Рано утром пришел он в переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде 11 часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие, сделайте такую божескую милость». Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собой дверь. «Ваше высокоблагородие, — продолжал старик, — что с вас упало, то пропало. Отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею, не погубите же ее понапрасну».
«Что сделано, того не воротишь», — сказал молодой человек в крайнем замешательстве.
«Виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения, но не думай, чтобы я Дуню мог покинуть. Она будет счастлива, даю тебе честное слово. Она меня любит. Она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она, вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице. Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаги. Он вынул их и развернул несколько 5- и 10-рублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования. Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком и пошел. Отошед несколько шагов, он остановился, подумал и воротился. Но ассигнации уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через 2 воротился он к Минскому. Но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает. Грудью вытеснил его из передней и хлопнул дверь ему под нос. Смотритель постоял, да и пошел.